Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели! Духовно-нравственное воспитание детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Это один из вызовов нашего времени, и мы, участники сегодняшней передачи, убеждены в том, что это действительно так. Почему? Обоснуем в процессе беседы. В Петербурге давно ведется многоплановая работа по популяризации идей приемного родительства, инклюзивной заботы о детях-сиротах, о детях с инвалидностью и детях в трудной жизненной ситуации. Наработан убедительный опыт и семейного устройства таких детей, и иных форм устройства. И вот сегодня в нашей передаче этот опыт будет обобщен, но, кроме того, будут обсуждаться остро актуальные в настоящий момент вопросы продвижения и популяризации идей именно духовно-нравственного, патриотического воспитания детей, и, подчеркиваю, в традиционных семьях. Мы будем говорить о том, как работает власть Петербурга, как работают общественные организации. Приведем некоторые убедительные, на наш взгляд, примеры. Поэтому оставайтесь на волнах Радио России, а я представляю участников сегодняшней передачи. Итак, в студии Наталья Петровна Лемке, начальник управления социального развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Наталья Петровна, добрый день.
Добрый день.
Ирина Юрьевна Артюхова, вторая участница нашей передачи. Ирина Юрьевна, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель аппарата палаты. Здравствуйте.
Добрый день.
Александра Запивалова. Александра Игоревна, руководитель проектов благотворительного фонда «Детская миссия» и руководитель проекта «Семейный фестиваль умиления». Александра – победитель конкурса Общественной палаты Российской Федерации «Мой проект моей стране». Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и возвращаясь к Ирине Юрьевне Артюховой, хочу подчеркнуть, что Ирина Юрьевна является членом оргкомитета фестиваля «Умиление». Семейный фестиваль, о нем мы, конечно, сегодня расскажем. Фестиваль проходит не один день, он уже был запущен давно и проходит несколько недель, кульминационные события в конце июля, поэтому обо всем подробнее в процессе нашей передачи.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Итак, Наталья Петровна, я прошу вас начать нашу сегодняшнюю беседу с тем, чтобы вы вкратце описали на орбите Комитета по социальной политике, ведь много некоммерческих организаций, я имею в виду, которые в реестре находятся, которые оказывают социальные услуги населению в разных, скажем так, плоскостях, и все-таки остановиться на тех организациях, которые по сегодняшней теме передачи нам ближе, то есть занимающиеся с детьми с инвалидностью и так далее. И мой второй вопрос – как комитет выстраивает с ними работу?
Вообще тема поднята сегодня, и она настолько многогранна, и к ней подходить можно с разных сторон. И даже те два вопроса, которые вы сейчас мне задали, они тоже очень-очень обширные. Я попытаюсь как-то вот коротко, какими-то мазками все-таки базовые вещи сказать. Но если мы говорим вообще о взаимодействии государства, ну, я имею в виду, в первую очередь, представителей государственных органов власти с некоммерческим сектором, конечно же, это очень давнее, в Санкт-Петербурге, во всяком случае, очень давнее, очень такая надежная, я бы уже сказала, не просто взаимодействие, а дружба с огромным количеством некоммерческих организаций. Вы знаете, вот это вот взаимодействие, оно строилось еще в начале 90-х годов, то есть это, в принципе, уже 30 лет такого активного взаимодействия, когда те предложения, которые некоммерческие организации, ну, мы их раньше называли общественные организации, да, это так звучало, и закон даже первый, который пошел в Российской Федерации 95-го года, это закон об общественных объединениях, а позже чуть-чуть, там, на несколько месяцев уже был принят закон о некоммерческих организациях начала 96-го года. И вы знаете, вот в Санкт-Петербурге это было раньше сделано. То есть у нас был территориальный фонд поддержки населения, и серьезные большие средства выделялись на поддержку общественных организаций и их членов даже. Это первая позиция. Вторая позиция, поскольку потребителями всех услуг в первую очередь являются, собственно, люди, люди, которые объединились в негосударственные, некоммерческие организации, в общественные организации, в различные объединения. Они как раз понимали, какова потребность у них в том или ином виде помощи. И они обращались к государству, и они предлагали. И благодаря, собственно, некоммерческим организациям очень многие программы были приняты государственные. Но тогда мы называли это целевые социальные программы, они имели конечный результат. Как правило, это выстраивание целой системы поддержки, это выстраивание или строительство новых учреждений, вообще создание системы, инфраструктуры еще к тому же. И это тоже не государственные организации, они тоже инициаторами являлись. И, кроме того, они, это еще один вид взаимодействия, они являлись еще и соисполнителями всех этих мероприятий.
Поэтому я и говорю о реестре, который существует сейчас.
А еще один вариант очень серьезного взаимодействия, это, и до сих пор он существует у нас, это участие некоммерческих организаций в разных коллегиальных органах власти. Причем при правительстве, при губернаторе, при вице-губернаторах, которые были созданы, это различные межведомственные группы, межведомственные комиссии, коалиционные советы. И вы знаете, ведь очень многие правительственные документы не принимаются без предварительной оценки на серьезных больших заседаниях коалиционных советов. Там коалиционный совет по делам ветеранов, коалиционный совет по делам инвалидов, у нас, который возглавляет губернатор, коалиционный совет по вопросам опеки и попечительства в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения. И членами этих коалиционных советов являются крупнейшие общественные объединения. И поэтому их голос, их мнение, что-то заворачивается, что-то утверждается, только после этого выносится на заседание правительства. Поэтому на самом деле направление взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями в Санкт-Петербурге очень большое, разностороннее, очень давнее. И, если честно, нам все время завидовали наши коллеги из других регионов и говорили, а как вот вы не боитесь привлекать негосударственный сектор вот к решению каких-то социально-экономических проблем города? Нет, не боимся, потому что это наши граждане, мы вместе, мы же государственные служащие, мы тоже жители нашего города, да, мы
и нам тоже
город,
порой нужна
и нам
помощь,
тоже иногда бывает нужна помощь,
и от некоммерческих организаций.
Вы знаете, если мы говорим все-таки вот о поддержке, конечно же, это безусловно в рамках действующего законодательства, но еще раз говорю, раньше даже были наши региональные нормативно-правовые акты. И только потом появились федеральные, кстати, с опытом Санкт-Петербурга, с учетом опыта Санкт-Петербурга. И вот мы сейчас работаем в этом правовом поле, ну, конечно же, в рамках федерального закона о некоммерческих организациях, это вот то, что я уже говорила, в январе 96 года был принят закон о Санкт-Петербурга, правда, он на 5 лет позже был принят, в 2011 году, о поддержке социально ориентированных некоммерческих организациях. До этого за 10 лет был принят закон о грантах Санкт-Петербурга общественным объединением на в нашем городе 2001 года. И вот в рамках вот этого всего правового поля, ну и потом я уже говорила, целевые программы, это тоже законами Санкт-Петербурга принимались, а до этого решение Малого Совета еще до создания законодательного собрания в 1994 году. И вот там, конечно, серьезное большое финансирование было негосударственных организаций. Если мы сейчас возвращаемся, собственно, к статистике, то вот на сегодняшнее число у нас по данным Минюст, это нашего управления юстиции Санкт-Петербурга, действует, в Санкт-Петербурге действует 8971 некоммерческая организация. К сожалению, Минюст не ведет статистику, а сколько из них социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы говорим просто о некоммерческих организациях. Но мы серьезные большие исследования проводим на протяжении многих лет, и мы уже вывели процент. Это приблизительно где-то 35-40%. Это социально ориентированные некоммерческие организации. Но вот если мы подсчитаем, то это порядка 3600 организаций социально ориентированных в Санкт-Петербурге. И вы знаете, серьезную большую поддержку город оказывает. Вот если мы берем все-таки за основу законодательство федеральное и наше региональное, то виды поддержки различные. В первую очередь, конечно, наиболее востребована это финансовая поддержка. Понятно, что есть имущественная поддержка, информационная, консультативная, организационная, обучение. Кстати, обучение как самих представителей некоммерческого сектора, так и добровольцев, которых привлекают бесплатно на различных курсах в институтах, в центрах подготовки и так далее и тому подобное. Если интересно, конечно, я думаю, для наших слушателей, наверное, на самом деле это должно быть интересно, но, например, в прошлом году на все виды деятельности именно некоммерческих организаций, я не беру еще и коммерческие, которым город помогает, было потрачено, ну или предоставлено 3 миллиарда 975 миллионов с половиной, да, но больше этой суммы 3 миллиарда 975 миллионов 555 тысяч. Это вообще. А вот сугубо на конкурсные процедуры и целевые средства, которые выделяются на реализацию социально значимых проектов и программ – было направлено 3 миллиарда 194,7 миллиона рублей. То есть, вы понимаете, из 4 почти миллиардов, да, 3 с лишним миллиарда – это только на конкурсные процедуры. Это в 2021. В 2022 году это 4 миллиарда 160 миллионов в целом. Но на конкурсные процедуры 3,2 миллиарда. Только именно проекты и программы, с которыми к нам заявляются. А ведь еще у нас есть поставщики услуг, которые входят в реестр поставщиков услуг. И там почти миллиард дополнительно еще. То есть получается вот такая большая цифра в 4 с лишним миллиарда, но вот только на сугубо целевые программы, социально значимые программы самих некоммерческих организаций, ну вот смотрите, 3 с лишним миллиарда. В этом году уже только на конкурсные и целевые субсидии уже более 3,5 миллиардов. Ну, а в целом это, конечно, будет за 4 миллиарда, безусловно, потому что есть поставщики услуг.
Да, Наталья Петровна, вы убедительную картину обрисовали, и спасибо вам, что вы такой вот ретроспективный взгляд дали.
Извините, да.
На, ну, это прекрасно. Это прекрасно, потому что нам важно было понять и вспомнить для тех, кто начинал в те годы, когда только формировалась Российская Федерация, наша новая история начиналась. Вот вы рассказывали про то, как сектор некоммерческих организаций формировался, а я вспоминала, ведь я тогда работала уже на радио, и мы рассказывали об этом, и очень много было как раз передач о том, как наладить вот это взаимодействие
это
органов власти, да, с инициативными людьми, диалог, и чтобы это вылилось в конкретные проекты. И действительно, в нашем городе в конкретные проекты это очень ярко выливается во многие. А сегодняшняя наша тема, я предлагаю сейчас уже к ней перейти непосредственно, это как раз дети-подростки, дети с инвалидностью, нравственное воспитание, духовно-нравственное и воспитание в семьях. Мы в начале передачи сказали о том, что мы будем говорить о том, какая работа в городе ведется по популяризации вот этих всех направлений. Слово вроде бы такое интересное, как популяризировать, да? Принимаете ребенка с инвалидностью в семью, ухаживаете, растите, принимаете ребенка, усыновляете, популяризировать. Вроде это слово и не вяжется с вот этой деятельностью, которая, ну, деятельность благотворительных организаций одно, а выбор людей, которые берут в семью ребенка, это другое, это уже свой личный нравственный, наверное, выбор. Поэтому у меня вопрос сейчас Ирине Юрьевне. Ирина Юрьевна, вы как член Общественной палаты Санкт-Петербурга сейчас внимательно слушали Наталью Петровну. Вы как оцениваете с точки зрения вашей общественной палаты, нашей петербургской, все-таки у вас там есть консолидированное мнение, действительно ли у нас сегодня в городе сложилось действенное сотрудничество между сектором некоммерческим и властью? Или есть у нас еще какие-то проблемы, которые реально нужно решать и задуматься обеим сторонам об этом?
Это действительно такой вопрос. Он действительно очень-очень обширный, потому что взаимодействие и сотрудничество, оно есть, и оно обширное, и оно действительно включает в себя огромное количество некоммерческих организаций, которые в зависимости от направления своей деятельности, ну, например, могут больше взаимодействовать с тем или иным комитетом, да, в том числе и подавая заявки на субсидии, на гранты, да, там, описывая свои проекты и получая в том числе и средства, и поддержку. Но эта же поддержка от исполнительных органов власти, она не только финансовая. Очень много материальной поддержки, я имею в виду, когда предоставляются для реализации и содействуют предоставлению для реализации проектов некоммерческих организаций площадки, когда помогают прямо специалистами, сотрудниками соответствующих комитетов. Действительно, очень большое такое взаимодействие. С точки зрения как нас, общественной палаты, да, то что мы еще делаем и что мы делаем иногда совместно с комитетами, а иногда немножечко и сами, это в первую очередь такая консультативная работа. Потому что ведь за субсидией, за грантом, за возмещением стоит деятельность. Да, не просто какое-то мероприятие, стоит такая большая деятельность и стоит проект, который нужно сделать, да, у которого есть цель, у которого есть задача, которую нужно решить. И самое главное, у которого есть философия, которая определяет, а зачем? Не просто для решения какой-то точечной, да, проблемы, но и а зачем вообще делается этот проект, зачем объединяется столько людей, как они видят, А если мы говорим о социально ориентированных некоммерческих организациях, то мы говорим об организациях, которые направлены в том числе и на решение социальных проблем. Вот ракурс, как увидеть, как ее проинтерпретировать, эту проблему, как придумать, как дополнить, если, например, государственные органы власти не могут ее решить или не могут решить ее какой-то аспект, или немножко отличается взгляд. Да? Потому что некоммерческая организация – это все-таки иногда и воля народа такая вот. Да?
Ну и часто воля народа.
Да. И поэтому, например, очень много у нас в палате мы как раз и говорим, в том числе о целях, задачах, проектах, а соответственно и о мировоззрении тех людей, которые объединены некоммерческой организацией. И вот здесь мы уже очень близко подходим к теме нашей передачи о том, а как оно формируется, как формируется этот взгляд. А взгляд у просто обычной семьи, да, принять ребенка, не принять, да, например, поучаствовать всей семьей где-то или не поучаствовать, как провести свободное время, как относиться к трудовой деятельности. И вот как раз в этом ракурсе, например, о влияние на мировоззрение, на быт и жизнь людей, некоммерческих организаций и людей, которые объединены в общественных объединениях некоммерческих, вот на это как раз, мне кажется, и не хватает немножко времени.
У кого?
А иногда и у исполнительных органов власти. Иногда. Поэтому, например, это очень четко видно, но я так вхожу в комиссию по предоставлению субсидий комитета по молодежной политике, ну, как и в других комитетах, там существует такая практика, когда не просто перед, после подачи, да, рассказывают о своем проекте, но и после того, как уже определены получатели грантов, субсидий, те, кто не получил, да, приходят такие встречи, когда члены комиссии, представители комитета по молодежной политике, мы разбираем, почему же нет, что же там было не так. И вот как раз особенно на этих встречах становится видно, что как раз именно те проекты очень часто не получают, которых нет вот этого большого. А зачем мы это делаем? Какой итог мы хотим? Как должна измениться жизнь благополучателей? Как должно измениться их мировоззрение? И вообще, как должен измениться мир, если мы будем реализовывать такой проект? Ну, наверное, если вкратце, то так.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Сегодня у нас в студии Наталья Лемке, начальник управления социального развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Ирина Артюхова, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель аппарата палаты, член оргкомитета фестиваля, семейного фестиваля «Умиление», и Александра Запивалова, руководитель проектов благотворительного фонда «Детская миссия», руководитель семейного фестиваля «Умиление», и это тоже… Я хочу подчеркнуть, что семейный фестиваль «Умиление» уже традиционный и является проектом. Александра, вам слово. Вы сейчас внимательно слушали Наталью Петровну, Ирину Юрьевну, и мне хочется, чтобы вы рассказали о фонде «Детская миссия» как о проекте и о фестивале как о проекте, потому что фонду «Детская миссия» уже очень много лет, вы работаете много лет. Расскажите, с какими детьми вы работаете и чему посвящен фестиваль «Умиление»? Вот комплекс вопросов вам. А пока вы будете нам рассказывать, я думаю, что и Наталья Петровна, и Ирина Юрьевна свои вопросы тоже сформулируют.
Фонд «Детская миссия» существует уже 12 лет, хотя волонтерское движение родилось намного раньше, 2006 года. И в первую очередь, конечно, фонд «Детская миссия» заботится о детях-сиротах и о приемных семьях, которые уже воспитывают детей-сирот. И специализация тех семей, которым мы помогаем, это семьи, которые берут на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с инвалидностью, иногда инвалидностью достаточно серьезной. Также фонд «Детская миссия» активно занимается духовно-нравственным воспитанием и просвещением детей, в том числе находящихся в сиротских учреждениях. Для этого у нас существует волонтерский корпус, около 300 человек, и в каждом практически сиротском учреждении у нас работает команда волонтеров с координатором во главе, который занимается с детьми именно воспитанием и просвещением. Но, как показывали последние исследования, для того, чтобы чему-то научить ребенка или что-то ему привить, нельзя использовать директивные методы. То есть формат вот такой «я тебе сказал, ты сделал», он, к сожалению, не работает.
А может быть, к счастью?
Да, и для современного поколения это уже официальные данные исследовательские. Единственный способ вообще привить что-то и чему-то научить – это интерактив. То есть это когда взрослые делают что-то вместе с детьми. И поэтому наша система у фонда духовного нравственного обучения, она построена как раз на этом интерактиве. На основе многолетнего опыта фонда создан учебник по духовно-нравственному воспитанию, он называется «Дорога жизни». Это два тома. И о чем этот учебник? Этот учебник о базовых ценностях, потому что для детей-сирот, как и вообще для детей или, наверное, для любого человека, одно из самых важных, ключевых, фундаментальных, основополагающих вещей – это все-таки ценности, то есть тот фундамент,
ценности,
который,
да.
на котором он строит свою жизнь. И поэтому в этом учебнике есть темы занятий по основным базовым человеческим ценностям. Как то? Что такое дружба? Что такое семья? Что такое любовь к родине? Любовь к своей малой родине? Что такое отношение к окружающему миру? И так далее. Ценность также в том, что на три возраста этот учебник разбит. То есть для любого возраста приходящий волонтер имеет алгоритм, как работать с ребенком. И это не выглядит как какое-то нравоучение, а это выглядит как игра. Во втором томе собраны именно инструменты, как по каждой теме с ребенком или с группой детей заниматься. То есть это подобранные игры, отрывки из нашей литературы, примеры из нашей истории и так далее. То есть абсолютно уникальная вещь.
Да, да, потрясающе, да.
Да, спасибо, что теперь можно.
Да.
Комитет по образованию поддержал это издание и выдали нам рекомендацию, что его хорошо используют для классной и внеклассной работы.
Александра, я прошу прощения, реплика. Ведь этот учебник был представлен еще год назад. Мы в одной из передач «Радио России» рассказывали о нем.
Да.
И сейчас очень хорошо, что вы еще раз об этом учебнике сообщили, уже как об издании, которое действительно стало применяться широко. Я правильно понимаю? Вашими волонтерами.
Да, и в том числе как раз-таки по теме вот нашей сегодняшней беседы, как раз именно ценность семья, да, вот как основа фундаментального развития человеческой личности, это тоже в этом учебнике как раз очень хорошо разобрано. И возвращаясь к тому, что делает детская миссия, да, и почему детская миссия пришла к этому проекту «Фестиваль».
Потому семейный фестиваль умиления.
Семейный фестиваль умиления. Потому что, да, любой фонд, как организация, он работает по своим направлениям. Но так же, как некоммерческая организация, она должна взаимодействовать и с обществом, и с органами власти, и с какими-то людьми, которые еще пока далеки, например, от социальной работы, но они хотят как-то быть в этом вовлечены. И просто люди, которые граждане нашего города, например, не знают, как подключиться к этой работе. А также люди, которые додумываются, могу ли я взять, например, приемного ребенка или не могу. Вот такие вот знаковые для города публичные мероприятия, они как раз позволяют показать, во-первых, и пообщаться, да, задать какой-то такой формат, где люди могут и общаться, и обмениваться какими-то ценностями, информацией. И также они могут видеть результаты. Например, одна из идей нашего фестиваля в том, чтобы показать, каких, ну, я даже бы сказала, высот, наверное, в реабилитации, социализации детей со сложной инвалидностью можно добиться, используя определенные наши наработки и, конечно же, окружив вот этих детей прежде всего семейной заботой и любовью. То есть это просто чудеса. И когда эти дети выходят на сцену на большом публичном мероприятии и показывают, чего они добились, например, в прошлом году выступал мальчик, который вообще был, когда он был в системе, да, он был лежачий, он не вставал.
Не в семье, когда вы говорите о системе, мы говорим о государственном сиротском учреждении.
Да, сиротском учреждении.
И потом мальчик попал в семью.
Мальчик попал в семью, и сейчас этот мальчик начал ходить с тяжелейшими диагнозами, но он встал, он начал ходить, он учится, в том числе даже научился играть на пианино. Он показывает очень хорошие результаты, и вот когда он публично выступает на таких мероприятиях, люди, которые это видят, они тоже понимают, что ребенок, например, с инвалидностью, ребенок с УВЗ, это возможно этого ребенка социализировать, то есть возможно причинить ему, как мы говорим, да, добро, то есть возможно сделать то, что сделали, например, наши семьи. Это вот такой вот действенный и видимый пример. Ну и в том числе, конечно, для самих ребят, которые участвуют в репетициях, в работе с артистами, в подготовке, в разучивании какого-то материала, в творческих лабораториях, которые окунаются вот в эту креативную индустрию творчества. Это, конечно, тоже и целебно, и полезно, и очень действенно.
И мы еще расскажем сегодня о программах семейного фестиваля «Умиление», тем более в июле он идет, и основные мероприятия пройдут 29 июля. И как раз мы об этом обязательно расскажем, потому что все кстати. Но сейчас я хочу вернуться к обсуждению вопроса, а почему нужно действительно внедрять в общественное сознание вот эту мысль, духовно-нравственное воспитание детей и подростков сегодня, и в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Ирина Юрьевна, у меня вопрос вам. Вы как член Общественной палаты Петербурга, как ответите на этот вопрос? Почему нужно внедрять в общественное сознание вот эти вещи?
Наверное, я отвечу не только как член палаты, но отвечу еще и как специалист. А я психолог по одному из образований, и, в общем, достаточно много работаю в этом. Понимаете, я не знаю слова «внедрять». Мне кажется, что внедрять в сознание – это что-то такое для меня страшное.
Насилие?
Скорее выращивать и скорее, наверное, просто давать возможность эту мысль осознать, первое. А второе, любое духовно-нравственное воспитание, оно начинается не с воспитанника. Оно начинается с определения состояния воспитывающего. То есть тот, кто будет нести содержание. А ученик в данном случае – это уже следующий этап. Поэтому мне кажется, что тут скорее не вопрос о том, что надо воспитывать детей, а, наверное, вопрос к тем, кто будет воспитывать, тем, кто будет это рассказывать взрослым. А каковы же основы, на чем стоит мировоззрение? Да, а в чем у взрослого человека? Да, ведь взрослые люди тоже разные. И 30 лет – это взрослый, и 45 – взрослый. И наши основы могут отличаться, например, потому что мы росли немножко в разные периоды, а сейчас скорость изменения мира слишком большая. И мне кажется, что одним из способов опереться на какие-то основы для взрослых, прежде чем прийти к сложному разговору, прийти к ребенку, который потребует максимальной честности. Если это будет нечестно, ну, в общем, и делать не надо. Тогда как раз и есть эти традиционные ценности. Но их тоже нужно понимать. Их тоже нужно изучать. И когда Александра говорит про двухтомник, о том, как поговорить с детьми, да, с инструкциями, то мне кажется, еще нужен 3, 5, 10, я не знаю, скольки томник и сколько там должно быть размышлений у взрослого человека, а чему же и как я буду учить, а верю я в это или не верю. Буду я лукавить, когда буду разговаривать с маленьким человеком или нет. Поэтому, мне кажется, скорее вот эту мысль побудить к этим размышлениям и к готовности быть честным перед собой, взрослого человека, вот это скорее более важно. Это задача, это вызов, потому что перенос традиционных ценностей, как мне кажется, сейчас ребенку или подростку, это не просто вызов времени. Да? Вызов времени – это у каждого человека внутри еще раз пересмотреть, а что я хочу транслировать. Что я хочу себе говорить и говорить другому? Наверное, как-то так.
Наталья Петровна, а вы что скажете?
Вы знаете, я, наверное, тут скажу уже не как чиновник, а как гражданин, как мама, бабушка. Да, конечно, разные периоды воспитания у нас были. У меня у самой лично потрясающие родители. Они нам показали главное, как мне кажется, что основой духовно-нравственного воспитания является любовь и забота. И вот меня с этой точки зрения вообще невозможно сдвинуть. И у меня очень много примеров личного. У меня самой замечательная семья, у меня замечательный сын и внук. И я хочу сказать, что вот эта любовь и забота, то, о чем говорила Ирина Юрьевна сейчас, должно быть искренним. Вот если это искренне, а это чувствуется. Это все чувствуется, и без этого не обойтись. И, конечно же, я всегда говорила, говорю и, наверное, буду говорить, нельзя заставить любить. И, ну, это не я сказала, да, до меня очень много кто сказал, и около меня, и вокруг меня говорят об этом. Нельзя заставить любить, и мы видим примеры этого. Можно, наверное, заставить ненавидеть, но вот любить невозможно. Это передается только через искреннее общение друг с другом. И дело же не только дети-сироты или дети-инвалиды. Но, кстати, вот Александра сказала, пример привела, но это ведь тоже результат любви. Потрясающей, да, любви семьи и заботы. И чем больше будет искренней любви или искренней заботы, но заставить нельзя. Наверное, воспитать это возможно, заставить нельзя. И вот здесь мне опять кажется, что то, чем занимается Александра, даже вот тот учебник, который они подготовили, это один из шажков, наверное, шагов, там, может быть, даже уже и больших, вот на этом серьезном большом пути.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
Если мы говорим все-таки, а как это надо делать, ну, посмотрите, социальная защита, это ведь в основном и главное, во всяком случае, по Конституции у нас написано, что это ответственность государства. В первую очередь. И у нас социальное государство, записано об этом в Конституции, именно и подразумевает. Но просто одно государство не может, ну, имея в виду государственные институты, конечно же, в первую очередь, решить все вопросы социального, в том числе и социально-нравственного воспитания, и заботы, и поддержки, и помощи. И поэтому роль общества, роль некоммерческого сектора, она, конечно, потрясающая здесь. И в первую очередь через, наверное, те проекты, которые некоммерческие организации делают, появляется еще и доверие обычных граждан. Хотя я могу честно сказать, что государственные учреждения пользуются действительно большим доверием у людей. И если мы говорим по Санкт-Петербургу, у нас развита очень система государственных учреждений, причем 51 у нас государственное учреждение, которое работает в целом на город, это государственные, городские учреждения, подчиняются Комитету по социальной политике, 56 учреждений государственных, социальных, которые работают в каждом районе города. У нас три типа учреждений – это учреждения, комплексные центры, которые работают и специализируются на пожилых, помощи пожилым людям, центры реабилитации инвалидам и детям-инвалидам. Это центры, которые работают непосредственно с инвалидами трудоспособного возраста и детьми-инвалидами. Очень серьезная сейчас большая миссия у центров социальной помощи семьи и детям, потому что особенно связаны вот с СВО. У нас серьезная большая служба социальных кураторов создана в каждом районе на базе центров. Создан паспорт каждой семьи участника СВО, полная информация о том, какой помощь, поддержки нуждается и прочее, прочее, прочее. То есть серьезная большая работа идет. Но вот что мне хотелось бы обязательно сказать, и это тоже в продолжении разговора Александры, роль добровольцев.
Да, да.
Роль добровольцев здесь, вот посмотрите, у нас 95% учреждений активно взаимодействуют с добровольцами. У нас более 9 тысяч работает с нашими государственными учреждениями. Александра сказала, что вот, например, с сиротскими учреждениями, да, у нас тоже работают добровольцы. И только на постоянной основе больше 4500 добровольцев работают. Представляете, это какая помощь, это какая вот такая армия поддержки.
Наталья Лемке, начальник управления социального развития Комитета по социальной политике Петербурга. Слушая вас, Наталья Петровна, я сейчас подумала о том, что отчасти это и ответ на наш вопрос, вопрос сегодняшней передачи. А где рычаги влияния на общественное сознание, чтобы люди выбирали созидать, а не разрушать? То, о чем Ирина Юрьевна говорила. Где рычаги, которые мы можем использовать, чтобы люди осознавали для себя свой выбор и начинали действовать в соответствии с этим выбором. И поэтому мне очень хочется сейчас, Александра, вам передать слово, потому что фестиваль «Умиление» – это семейный фестиваль традиционный, который проводится благотворительным фондом «Детская миссия» и проводится при поддержке многих организаций и с участием многих организаций. И я знаю, что этот фестиваль – это множество мероприятий, это встречи, дискуссии, круглые столы, творческие мастерские. И это грандиозное событие, которое произойдет 29 июля. Вот давайте обо всем по порядку. Почему? Потому что на примере работы вашего проекта «Детская миссия», я имею в виду проектов вашего фонда «Детская миссия», в частности, проекта «Семейный фестиваль умиления», Слушатели наши могут для себя сделать какой-то выбор и решить, хотят ли они стать волонтерами в ваших проектах, хотят ли они создать что-то подобное, и тогда, как говорится, количество начинает переходить в качество, и у нас меньше становится детишек, которые остаются без попечения родителей или без внимания и любви и ласки, и больше становится в нашем обществе людей, которые понимают, что такое семейные ценности и вот то самое духовно-нравственное воспитание. Оно уже не назиданием становится, оно становится действительно выстраиванием отношений.
Семейный фестиваль «Умиление» – это такая коллаборация друзей и партнеров детской миссии, общественных организаций, естественно, администрации города, общественной палаты, когда все вместе делают одно большое доброе дело. И детская миссия является основным партнером этого мероприятия, но также мы очень благодарны и администрации Санкт-Петербурга, комитету по социальной политике, общественной палате, лично Ирине Юрьевне за то, что поддержали этот проект, ну и, конечно же, президентскому фонду культурных инициатив, который тоже уже второй год поддерживает проект, причем в прошлом году он даже был проектом, который набрал максимальное количество баллов, там, за 90 баллов.
При голосовании?
Да. Ну, при оценке, да, то есть это был прямо лучший проект вообще этого конкурса. Нужно сказать, что, да, этот фестиваль состоится из ряда мероприятий, туда входят и круглые столы экспертные, и, конечно же, лекции о приемном родительстве, и различные концертные программы. У нас есть программы, которые мы проводим в Ырице на базе детского мероприятия «Умиление в Ырице», это вот центр приемных семей «Умиление». С этого года мы начинаем проводить уже подобные мероприятия уже в Псковской области на базе нашего Дома трудолюбия в Псковской области. То есть фестиваль разрастается, и, конечно, такое пиковое событие, кульминационное вот в этом году этого фестиваля, это опять «Семья Мьюзик Фест», уже музыкальный семейный фестиваль, который мы проводим для всего города. Что у нас предполагается в этом году? В этом году, так же, как и в прошлом, мы приглашаем к сотрудничеству некоммерческие организации, благотворительные фонды нашего города, которые работают в сфере материнства, отцовства и детства, для того, чтобы они смогли представить там свои организации, поставить там стенды, рассказать о своей деятельности, может быть, показать какие-то свои продукты, пригласить своих тоже участников и своих благополучателей.
Я хочу сразу, Александр, подхватить. До 29 июля еще время у них есть. Куда обращаться сразу?
Обращаться ко мне. Можно прямо сразу номер записать. Александра Запивалова, плюс 7-921-950-2253.
Я еще раз повторю сейчас, плюс 7-921-950-2253. Александра Запивалова, руководитель проектов благотворительного фонда «Детская миссия» и руководитель проекта «Семейный фестиваль «Умиление». Рассказывайте, рассказывайте.
И далее, что же ожидает нас в этом году? Нас ожидают обилие мастер-классов, обилие занятий для всей семьи. И вот как было в прошлом году, когда вся семья приходила, и папы, и мамы активно лепили, рисовали вместе.
В прошлом году, по-моему, в Таврическом саду вы были.
Да, в Таврическом саду было мероприятие. В этом году у нас более такая большая площадка, это сад Меньшикова. Находится она на стрелке Васильевского острова, биржевая линия, дом 10, вход с биржевой линии, станция метро «Спортивная-2» и «Василеостровская». И с 2 часов дня...
Все мероприятия
начнутся. Все мероприятия на площадке. Кроме того, поскольку это фестиваль семейный, музыкальный, «Семья Мьюзик Фест», предполагается очень хорошая музыкальная программа. Легендарные питерские группы выступят для вас, дорогие наши жители Санкт-Петербурга. Это «Ска-джаз-ревью», «Торбо на круче», мультфильмы, а также группа «Белка», ну и, конечно, идеологи фестиваля «Семья Мьюзик Фест» – это питерская группа «Лоенгрин». И лидер этой группы Игорь Запивалов, автор семейного гимна для этого фестиваля «Мама рядом, папа рядом», который мы в этом году, так же, как и в прошлом, приглашаем спеть всем городом. В прошлом году заранее были выложены тексты и ноты, и фонограммы этой песни. Все, кто хотели, выучили, и дети, и взрослые. И на открытии фестиваля можно подняться на сцену и всем эту песню исполнить. Значит, информацию ищите в группе фестиваля «Семейный фестиваль «Умиление», «Семья Мьюзик Фест». а также
в группе ВКонтакте.
Да, в группе ВКонтакте, а также в группе детской миссии, естественно, тоже это все будет размещено.
Александра, а мне хочется подчеркнуть, ведь вход на все мероприятия фестиваля, и
бесплатный,
в том числе, да, на кульминационное 29 июля бесплатный, сад Меньшикова, Васильевский остров, биржевая линия, дом 10. Прям самой захотелось немедленно на фестиваль побежать. Но еще времени до него много.
Да, фестиваль, как я уже сказала, получил очень хорошую партнерскую поддержку. Благодарим наших партнеров и друзей. Также у нас предполагается, как и в прошлом году, награждение знаковых семей Санкт-Петербурга. В прошлом году мы отмечали многодетные семьи Центрального района Санкт-Петербурга. В этом году тоже комитет по соцполитике предоставит нам данные по этим семьям замечательным. Мы тоже их будем награждать. Также, конечно же, мы отметим семьи Центра приемных семьи «Умиление», потому что они тоже делают великое служение, и мы тоже их всех будем благодарить и отмечать их заслуги. Но также люди, которые придут, они могут сами увидеть результаты вот этой работы, результат этого служения, и не только нашей организации, но и других некоммерческих организаций нашего города. Ну и что еще? Конечно, разнообразный фудкорт.
Ну, куда ж без этого. Вы знаете, Александра, слушая вас, я сейчас подумала, вот мы тему передачи заявили сегодня: популяризация в Петербурге идей приемного родительства, духовно-нравственного воспитания детей и подростков, заботы о детях с ограниченными возможностями здоровья. И, слушая о фестивале, повторюсь, я подумала о том, что вот она, популяризация. Люди придут туда и без всяких слов, погружаясь в то, что предлагает сегодня благотворительный фонд «Детская миссия» в сотрудничестве с партнерами и при поддержке власти Санкт-Петербурга. Погружаясь в это, человек для себя определит, как вы, Ирина Юрьевна, сказали, мое не мое, могу не могу, потяну не потяну, смогу не смогу и так далее, и так далее. Вы знаете, вот неумолимо приближается к концу время нашей передачи. Всего не скажешь, но, мне кажется, главное мы сказали. Я бы хотела, чтобы мы сейчас подвели некоторые итоги, но прежде, Александра, если вам есть что еще сказать, призвать людей участвовать в фестивале, даю вам на это минуту-полторы, потому что, как мне кажется, чем больше людей примет участие в этом важном, значимом событии 29 июля, уже финальном, кульминационном событии семейного фестиваля «Умиление», тем больше, может быть, участников других мероприятий этого проекта в следующем году будет на орбите фестиваля, как полагаете?
Я полагаю, что, конечно, безусловно, этот фестиваль мы позиционируем как ежегодный музыкальный фестиваль для всей семьи. Сейчас я говорю именно о фестивале «Семья Мьюзик Фест». И почему именно музыкальный, почему именно такой формат выбран? Потому что музыка – это язык, который объединяет поколения. То есть это общий язык, который понятен всем – и родителям, и детям. И подобрана специально такая программа, которая может понравиться и подрастающему поколению, и более старшим людям. И тогда у нас получается, что музыка как сильнейший объединяющий фактор, вот он как раз и обеспечивает вот эту вот связь поколений и межпоколенческий диалог.
И открывает сердца, добавлю
родители,
я.
Родителям будет интересно поговорить, обсудить что-то с детьми, а детям, у детей будет общая тема обсудить, поговорить с родителями и также вместе посетить мероприятие. И думаю, что это будет не один раз, да, а что это будет прямо традиция.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Итак, я предлагаю подвести итог сегодняшней беседе. Вкратце, Наталья Петровна, как вы видите дальнейшее, буквально вкратце, взаимодействие органов власти и некоммерческого сектора? На примере того, о чем рассказала Александра, именно в детско-семейной теме.
Поддержка, поддержка, еще раз поддержка. Поверьте мне, сейчас я могу сказать, что уж, казалось бы, я об этом фестивале знаю. Мы действительно оказывали и письма поддержки, и взаимодействие у нас такое активное, да, с Александрой. Но мне самой захотелось принять участие в этом фестивале вместе с внуком, сыном и так далее. Поэтому нет, я считаю, что продолжать взаимодействие.
Наталья Лемки, начальник управления социального развития Комитета по социальной политике Петербурга. Ирина Юрьевна.
Ну, как для общественной палаты, мне кажется, здесь важна не только поддержка, да, потому что мы можем там информационную поддержку оказывать, можем консультационную, но мы бы хотели предложить еще и площадку палаты для того, чтобы рассказывать о сути, рассказывать о проектах и спорить, беседовать, выяснять, прояснять.
И площадка палаты – это круглые столы, это различные профессиональные встречи, это развитие идеи волонтерства и всего остального, о чем мы сегодня
говорили. И информационные ресурсы палаты, которые открыты для некоммерческих организаций.
Ирина Артюхова, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель аппарата Общественной палаты. И мы уже упоминали, что Ирина Юрьевна является членом оргкомитета семейного фестиваля «Умиление». Александра, 30 секунд для вас. С какими словами обращаетесь к петербуржцам, жителям Ленинградской области и вообще всем, кто нас слушает?
Дорогие петербуржцы, 29 июля в 2 часа дня площадка «Сад Меньшикова» ждет вас на семейном музыкальном фестивале «Семья Мьюзик Фест». Это праздник для всей семьи. Партнеров приглашаем к сотрудничеству, а гостей приглашаем на фестиваль. Ждем всех.
Александра Запивалова, руководитель проектов благотворительного фонда «Детская миссия» и руководитель проекта «Семейный фестиваль «Умиление». Еще раз хочу подчеркнуть, что Александра – победитель конкурса Общественной палаты Российской Федерации «Мой проект моей стране». Спасибо, что были с нами.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через 2 недели.